Глава вторая. Зачем им мировая революция? Всю нашу надежду мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы будем раздавлены, это несомненно. Либо русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех стран задушат нашу. Лев Троцкий. Речь на Втором съезде Советов, 26 октября 1917 года. Маркс считал, что коммунистическая революция должна быть мировой. Для Маркса это было настолько очевидно, что он даже не пытался эту мысль ничем обосновать. Ясно, без обоснования. Ленин тоже считал, что коммунистическая революция должна быть мировой. Я просто из принципа не буду Ленина цитировать. Все ленинские работы пронизаны одной мыслью: либо одно, либо другое победит. Это именно тот редкий случай, когда Ленин оказался прав. Или коммунисты захватят весь мир, или коммунистическая власть рухнет повсеместно. Так и случилось. Они не смогли захватить весь мир, и потому их власть рухнула. Троцкий стоял на том же фундаменте. На одной планете коммунизм не может существовать рядом с нормальным человеческим обществом. Договоримся сразу, мы не спорим о терминах. Название можно придумать какое угодно. Фашистский социализм, коммунистический фашизм, марксизм-гитлеризм, гитлеризм-ленинизм, троцкизм-сталинизм. Мы сейчас говорим о сути. А суть в том, что государство имеет только две функции. А. Защитить своих граждан. Б. Так устроить жизнь, чтобы люди охотно и хорошо работали. Все остальные проблемы люди решат сами. Только не надо вмешиваться в их жизнь, только не надо им указывать, что, как и когда делать. В государстве миллионы, десятки, а может быть и сотни миллионов людей. У каждого голова, так пусть же каждая голова работает. Если государство начинает вмешиваться в жизнь людей, в их деятельность, то ничего хорошего из этого не получится. Если государство начинает людям давать указания, что и как делать, если люди работают из-под палки, то долго такое государство не протянет. Его ототрут, оно захереет. Вмешательство государства, пусть даже из самых благородных побуждений, в экономическую деятельность своих граждан всегда и везде имеет одинаковые последствия. Население беднеет и разбегается. В теории звучит красиво. Все будет принадлежать всему обществу, всему народу. На деле, если богатства не принадлежат никому конкретно, они принадлежат государству. Тоже красиво. Однако, что есть государство? Как его пощупать? Государство — это государственные структуры и органы. Другими словами, представители народа, или, короче, бюрократия. Если бы сказали социалисты открыто: «Мы введем тотальную бюрократизацию», то кто бы их поддержал? Потому они употребляют привлекательные термины: национализация, социализация, государственный контроль и так далее. Но от применения красивых слов суть дела не меняется. Государство, то есть бюрократия, не в состоянии эффективно управлять экономикой. Нет бюрократу интереса рисковать, экономить, вводить новое. Социалистическое общество быстро беднеет, и самые толковые граждане бегут туда, где над ними не будет бюрократа, где есть возможность работать самостоятельно, не подчиняясь параграфам инструкций. Закон без исключений. От социализма люди бегут. От любого. Чем больше национализации, тем больше надо чиновников для управления обобществленным хозяйством. Тем хуже работает экономика, тем беднее страна, тем больше людей голосует ногами. Советский социализм никому не нравился. И человек с Запада с презрением говорил: «У вас не социализм, у вас тоталитаризм, у вас господство бюрократии». Правильно. Но если, к примеру, у американцев отнять землю, отнять магазины и заводы, отнять корабли и железные дороги и отдать все в общественное пользование, то кто же всем этим хозяйством будет управлять? Ответ один. Общественная собственность есть собственность государственная, то есть контролируемая государственными структурами, то есть бюрократией. Гигантское хозяйство требует гигантской армии бюрократов для управления. И если кто-то говорит, что американская бюрократия сможет управлять хозяйством лучше, чем это делала русская бюрократия, то мы спорить не будем. Поживем, увидим. А теперь проведем эксперимент. Я его проводил многократно. Остановите на улице человека, желательно иностранца из самой что ни на есть богатой демократической страны, и ошарашьте его вводной. Вы лично глава самого богатого, самого развитого государства. Вчера вы передали в общественную собственность все, что есть в вашей стране, а на утро люди из вашей страны побежали. Что вы будете делать? Возможных ответов только два. А. Немедленно откажусь от бюрократии, то есть от социализма. Б. Приму все меры, чтобы беглецов остановить. Достаточно интересно, что первый ответ вы услышите крайне редко. Очень мало на свете людей, которые задают встречный вопрос: «А почему бегут?» Редко кто пытается найти причину массового исхода. Гораздо чаще, получив вводную «бегут», ваш незнакомый собеседник реагирует решительно и круто. «Остановить?» Самый момент задать второй вопрос. «Как остановить?» Тут вам выложат целый набор средств. Перекрыть все границы патрулями, собак побольше, вертолетов, минировать границы, прожекторами освещать, поставить электронную сигнализацию, стену вдоль границ возвести. Отвечайте, что все эти меры испытаны, но не помогают. Возможно, какой-то собеседник ответит: «И черт с ними, пусть бегут». А вот с этим не согласимся. Бегут-то не самые глупые. От Ленина побежал весь цвет великой русской культуры, науки и государственности. Гениальные шахматисты и создатели первых в мире вертолетов, генералы и дипломаты, банкиры и торговцы, мастера балета с мировыми именами и артисты театров, писатели, художники, скульпторы, инженеры, архитекторы, офицеры, юристы. Даже те, кто воспевал общественную собственность и проклинал город желтого дьявола и одноэтажную Америку, всех мастей Горькие и Маяковские, тоже побежали. Они пели гимны рабоче-крестьянской власти, находясь от нее вдалеке. Ибо прекрасное, как нас учили, видится только издалека. После обобществления хозяйства поток беженцев никогда и ни в одной стране не иссякает, а нарастает. Летом 1961 года в одной только половине одного только города, я имею в виду Западный Берлин, население увеличивалось на одного человека каждую минуту. А в Восточном Берлине, соответственно, каждую минуту население на одного человека сокращалось. И пришлось возвести восьмое чудо света — Берлинскую стену. А всех, кто через стену пытался перебраться, — убивать. Проблема осложнялась тем, что и пограничники тоже люди. Сами пограничники тоже бежали через проволоку. И тогда пришлось вводить электронную защиту, перекрывать подходы к границам минными полями, барьерами, которые не проломишь ни танком, ни бульдозером. А люди бежали. В Берлине есть самый интересный в мире музей. Музей Берлинской стены. Музей побегов через стену. Господи, это музей гениальных изобретений. Чего только люди не выдумали, чтобы убежать из общества, в котором государство вмешивалось в их жизнь. Это музей смертельного риска. Это музей надежды и веры. Человек способен убежать. И люди бежали. Бежали из всех социалистических стран. Максимальное количество республик в составе Советского Союза было 16. А потом их стало меньше, 15. Население одной из республик, Карело-Финской, в большинстве своем потихоньку слиняло в соседнюю Финляндию. Людей держали, ловили, пугали, но земля осталась, а население на целую республику никак не набирается. Вспомним, как, собственно, произошло крушение коммунизма в Восточной Германии, Польше, Чехии, Словакии. Венгрия открыла границы с Австрией, и вдруг сотни тысяч людей в соседних коммунистических странах возгорелись желанием путешествовать.